говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать сильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Рассмотрим две темы по 20 главе Евангелия от Матфея. Третье – предсказание о смерти и воскресении. Это с 17 по 19 стих 20 главы. И просьба сыновей Завидеевых с 20 по 28 стих. И мы читаем 17 стих. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им». Евангелие от Матфея, 20 глава, 17 стих. Слова «восходя в Иерусалим» означают не только нечто духовное, но и реальное. Описанное здесь восхождение происходит из Иерихона, 274 метра ниже уровня моря, в Иерусалим, 762 метра над уровнем моря, выше всех равнин Израиля. Еврейское слово «алия» означает подъем, восхождение, и по отношению к Иерусалиму и Израилю в целом. Сказано «горы – окрест Иерусалима, а Господь – окрест народа своего, отныне и вовек». Псалом 124, стих 2. И еще. «Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его, возрадуйтесь с ним радостью». Пророк Исаия 66:10. Братья и сестры, Иерихон был проклятым городом, а Иерусалим – благословенным. И восхождение Христа из Иерихона в Иерусалим глубоко символично. Здесь и раскрывается смысл его грядущих страданий. Он берет на себя проклятие мира и восходит на жертвенник креста в Иерусалиме. Пророчески было предсказано: «Перед сим только жертвенником поклоняйтесь в Иерусалиме». 4 Царств, 18 глава, 22 стих. Таким образом, восхождение в Иерусалим означает для Христа и начало восхождения на древо креста. Слова «отозвал 12 учеников одних и сказал им» означают, что тайна креста недоступна посторонним, и только верующие в Иисуса из Назарета, как в Сына Божия, Бога-человека, могут быть посвящены в нее. Сказано: «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие». 1 Коринфянам 1:23. «И Христа распятого». Вот эти слова, что проповедь была о Христе распятом. И действительно, вера в распятого Бога – величайший соблазн для погрязших в казуистике, заповеди иудеев и безумие для слишком рационалистических эллинов-греков. Но и наши современники, готовые принять нравственно-этические постулаты Евангелия, не способны принять адекватно проповедь о распятом Боге, как слишком драматичную и оскорбительную для их рафинированного слуха. Как же так? Бог и умирает на древе, как какой-нибудь восставший раб. Но смерть Христа и есть вызов лукавой системе вещей, вещевизма, сказано, ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. 2 Коринфянам 8:9. Обогатиться Его нищетою означает уподобиться Ему, сказано, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Но куда нас ведут стопы Его от Иерихона до Иерусалима? Куда, как не на Голгофу? То есть страдания и муки смерти неизбежны, и не только для верующих, но и для неверующих. Но если для неверующего страдания и агония смерти бессмысленны и безысходны, то для верующего все, и муки, и сама смерть, все наполнено смыслом, и там, где нигилист, безбожник видит мрак и безысходность, мы видим свет, смысл и перспективу. Крест Христов – это и залог нашей победы, ибо там, где Голгофа, там рядом и победа. Воскресение Христово. И если мы окажемся причастниками к Его смерти, то сделаемся через крестоношение и причастными к Его воскресению, вечной победе над силами зла и самою смертью. Однажды святому великомученику Прокопию, в то время еще не совсем утвержденному в вере Христовой и шедшему на брань против сарацин-мусульман, явился крестоловидный крест, и от него Прокопий услышал голос: «Асим есть распятый Иисус, Сын Божий». Этим видением Прокопий уже совершенно утвердился в христианской вере и, войдя в один из городов, Скифополь, повелел устроить себе из золота и серебра крест и на нем написать на еврейском языке три имени – вверху Эммануил, а по сторонам Михаил и Гавриил. Когда крест был сделан, Прокопий с благоговением облобызал его и затем смело пошел на врагов. Он пришел к Иерусалиму и там напал на сарацин, одержал над ними много побед и пленил многих. Так живая вера и живое упование на Бога перед выступлением на брань принесли обильный плод. И далее мы читаем слова Сына Божия, обращенные к Его ученикам. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам и осудит его на смерть». Евангелие от Матфея, 20 глава, 18 стих. Блаженный Иероним так истолковал смысл этих слов. То же самое он часто говорил ученикам, но так как в промежутках была речь о многих других предметах, то из памяти их могло ускользнуть то, что они слышали. Поэтому, собираясь войти в Иерусалим и повести с собой туда апостолов, он готовит их к искушению, чтобы они не соблазнились, когда наступит позорное мучение и крестная смерть. Конец цитаты. Святой Иероним называет смерть на кресте позорным мучением. И действительно, в те времена к подобной казни приговаривали беглых рабов, мятежных гладиаторов и детоубийц. Но Христос хочет взять на себя не только проклятие наших грехов, но и позор наших преступлений. Слова «Сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам и осудят его на смерть» не могли не шокировать даже апостолов Господа Иисуса Христа. Это если вам, например, скажут, что глава церкви и епископы замыслили убить вашего духовника. Вы не согласитесь с подобной нелепостью и решительно отвергнете ее. Но апостолы услышали для себя нечто подобное и даже более. Здесь становится более понятным, почему Иисус дорогой отозвал 12 учеников и только их посвятил в эту тайну. Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам. Ефимий Зигабен пишет: «Говорит же с ними наедине, потому что не должно было знать об этом многим, чтобы они не соблазнились. Если ученики, слыша это, смущались, то гораздо более смущался бы простой народ». Конец цитаты. И далее мы читаем. Христос говорит о себе: «И предадут его, то есть Христа, язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет». Евангелие от Матфея, 20 глава, 19 стих. Этими словами Христос как бы постепенно раскрывает перед учениками своими то, что они еще не могли уразуметь в полной мере. И Зигабен, ученый византийский монах, пишет: «Даже и ученикам вначале не говорил об этом определенно, но сначала темно, а потом уже яснее. Теперь же, когда они привыкли к мысли о страдании, присоединяет и другие подробности, что и предадут его язычникам, то есть воинам римского правителя Пилата, и что они будут ругаться над ним, будут бить и распнут его». То есть истина никогда не дается в полном объеме, ибо ее свет может ослепить воспринимающего ее. Сказано: «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Книга Притч 4.18. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Не с самого начала открыл им сие, но когда они довольно уже видели опытов его всемогущества, когда он дал им великие обетования о жизни вечной, тогда только, и притом не однажды, но часто среди чудодействий и наставлений, говорит им о сём». Конец цитаты. Примечание Златоуста, братья и сестры, очень важное. Здесь говорится именно о необходимости постепенного введения апостолов и других уверовавших в тайну его смерти. Подобный исход для праведника, и тем более Сына Божия, Бней Элогим, более чем неудобовразумительный. Ведь до сих пор перед иудейской теологией неразрешимой проблемой стоит вопрос, почему страдает праведный и благоденствует грешный. И как мы теперь увидим, что не все и из его ближайшего окружения были способны понять соблазн креста, быть посвященными до конца в тайну его домостроительства, спасения рода человеческого. Златоуст пишет об апостолах: «То, что хотя они и не знали ясно тайны домостроительства, не имели ясного знания ни о его воскресении, ни о тех действиях, которые он намерен был совершить, это было скрыто от них, но что он умрет, это они знали, и потому, ожидая, скорбели». Конец цитаты. И далее мы читаем: «Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых, сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Евангелие от Матфея, 20 глава, 20-21 стих. Прежде всего, братья и сестры, определимся, кто такие сыновья Завидеевы. Это Иоанн Богослов и Иаков, но еще не пережившие Пятидесятницу, то есть еще не принявшие Духа Святаго, который научает и наставляет каждого человека на всякую правду. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Итак, откуда им пришла такая мысль? Они видели себя в большей части перед другими и потому надеялись, что Господь исполнит и эту их просьбу. Но чего они просят? Послушай другого евангелиста, — пишет Златоуст, — подробно повествующего об этом. Они находились близ Иерусалима, — говорит он, — и представляли, что Царствие Божие уже открывается, потому и предложили свою просьбу. Они думали, что оно близко, что оно чувственно, и что если они получат то, чего просят, то не подвергнутся никаким неприятностям. Они искали Царствие Божие не только для того, чтобы получить его, но и для того, чтобы избежать скорбей. Конец цитаты. То есть, подобно иудеям, и сами апостолы не сразу уразумели, что Царство Иисуса Христа не от мира сего. Евангелие от Иоанна, 18:36. Однажды, беседуя с иудеями, он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от сего мира». Евангелие от Иоанна, 8:23. Ведь проблема иудеев, братья и сестры, заключалась в том, что они ожидали чувственных благ в чувственном царстве Машиаха, Мессии. Они были и остаются уверенными в том, что Мессия освободит их от врагов и поставит их царями и священниками над всеми Гаим, народами мира, и Амха-Гаарец, людьми земли. Но истинный Мессия Христос пришел ко всем народам и племенам, населяющим нашу планету. И это был вызов их еврейскому религиозному и националистическому эгоизму. Они не смогли преодолеть местечковое общинно-родовое и племенное самосознание и таким образом сами отреклись от миссии стать народом светочем для всего человечества. Сказано: «Горе вам, законникам, что вы взяли ключи разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Евангелие от Луки, 11:52. Племенной эгоизм, пережиток первобытно-общинных времен, утонув в тисках собственного эгоизма, иудеям оказалось невозможным исполнить свое предназначение, и они утонули в гедонизме и нигилизме. Но и сами апостолы, как мы видим, в своей среде сохранили эту узколобую племенную теорию, продолжая верить в чувственные преимущества своего биологического вида. Сыновья Завидеевы хотели получить свои министерские портфели, должности в грядущем царстве Иисуса Христа. Ведь намечался триумфальный акт вхождения Иисуса из Назарета в Иерусалим. И далее мы читаем. Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». Евангелие от Матфея, 20 глава, 22 стих. Христос отвечает не матери сыновей Завидеевых, но им самим, из чего и видно, что мать пришла по их просьбе, но не наоборот. Златоуст пишет: «Как же, скажешь ты, евангелист говорит, что приступила мать?» И то, и другое справедливо. Они взяли с собою и мать, чтобы придать более силы своей просьбе и преклонить через нее Христа. А что сказанное мною справедливо, то есть, что эта просьба больше принадлежала им, и что они от стыда взяли с собою мать, это видно из того, что Христос к ним простирает свое слово. Конец цитаты. И блаженный Иероним Стридонский пишет: «Просит мать, мать просит, а Господь говорит ученикам, разумея, что просьба ее была следствием желания ее сыновей». Конец цитаты. Возможно, что слова «можете ли пить чашу, которую я буду пить» сыны Завидеевы воспринимали как приглашение на банкет по случаю чувственного воцарения Христа в Иерусалиме. Поэтому с такой поспешностью и ответили: «Можем». И сейчас есть много чудаков, которые в религии ищут для себя чувственных преимуществ своего положения. Такие представители церковной номенклатуры и есть те, о которых пророк Иезекииль изрек: «Жив я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли, зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог, вот я на пастыри, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюстей их, и не будут они пищею их. Пророк Иезекииля, 34 глава, с 8 по 10 стих. Ничего себе пастыри из челюстей, которых надо спасать их овец. Да это волки, о вхождении которых в христианскую церковь апостол Павел пророчески изрек. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Книга Деяний святых апостолов, 20 глава, 29-30 стих. Анонимный комментатор V века, объясняя слова «можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь», пишет: «чаша и крещение не одно, ибо чаша – это страдание, а крещение – сама смерть. Более того, как говорят, крещение очень напоминает окрашенную шерсть, как шерсть, имеющая естественную окраску, погружают в краситель, чтобы приобрести пурпурный или какой другой цвет, так и мы, нисходя в смерть, как тленные сущности, и восстаем, как сущности духовные. Да, всякая смерть имеет в себе страдание, однако каждое страдание не содержит в себе и смерть». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, есть люди, которые живут, чтобы выжить, и есть люди, которые умирают, чтобы жить. Некогда Авва Матой отправился из Раифа в страну Магдолов. С ним был его брат. Там епископ задержал старца и сделал его пресвитером. Однажды, беседуя, епископ сказал Авве: «Прости меня, Авва, знаю, что ты не желал быть пресвитером, но я осмелился это сделать, чтобы получить от тебя благословение». Старец сказал ему со смирением: «В сердце у меня было небольшое желание, но вот что меня затрудняет. Я должен расстаться с моим братом, а один я не смогу исполнить всех молитв». Епископ сказал старцу: «Если ты знаешь, что он достоин, я рукоположу и его». Авва Матой отвечал: «Достоин ли он, я не знаю. Одно только знаю, что он лучше меня». Епископ рукоположил и брата его, но оба они почили, не приступив к престолу для совершения Евхаристии. Старец же говорил: «Верую в Бога, что я не подвергнусь великому осуждению за то, что по рукоположению ни разу не совершал литургии, ибо это есть удел людей чистых». Конец цитаты. И далее мы читаем: «И говорит им: чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом». Евангелие от Матфея, 20 глава, 23 стих. Блаженный Иероним, объясняя слова «чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься», пишет: «Каким образом сыны Заведея, именно Иаков и Иоанн, будут пить чашу страданий, когда Священное Писание повествует, что только Иаков, апостол, был обезглавлен Иродом, а Иоанн окончил жизнь свою естественной смертью? Но если мы будем читать церковные повествования, в которых говорится, что и он, то есть Иоанн Богослов, был во время мучений опущен в котел кипящего масла и оттуда вышел как победитель на ристалище для принятия венца Христова, и потом был сослан на остров Патмос, то увидим, что Иоанн не имел недостатка в мужестве для перенесения мучений, и что он испил чашу исповедания. Ее испили и три отрока в печи огненной, хотя гонители и не пролили их крови». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, гонения бывают различные и многообразные. Разве не является мученицей пожилая христианка, когда во время ее молитвенного правила внуки погромче включают бесовскую музыку? Разве не страдалец за Христа мужчина-христианин, которого за отказ воровать на работе презирают и гнобят товарищи по труду? Разве не мученик мальчик-христианин, который в школе отказывается снять крест с груди и продолжает молиться перед едой в школьной столовой? Разве не страдалица за веру девушка, которая, несмотря на сильную привязанность, отказывается встречаться с юношей, который отрицает истину Евангелия? Разве не исповедник-священник, который, несмотря на прессинг и агрессию, соблюдает тайну исповеди, когда ее из него буквально вышибают? Разве не исповедник-школьник в лагере отдыха, отказавшийся в среду и пятницу, постные дни, посещать дискотеку? А разве не страстотерпец-наркоман, выбросивший наркотики Христа ради, несмотря на мучительнейшие ломки? Сказано: «Я каждый день умираю, свидетельствуясь в том», 1 Коринфянам, 15 глава, 31 стих. То есть надо умирать для греха, как бы мучительно это бы не было, чтобы жить для праведности. Истолковывая слова «но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим», блаженный Иероним пишет, нужно понимать так: «Царство небесное находится во власти не дающего, а получающего, ибо у Бога нет лицеприятия». Конец цитаты. Это очень интересные слова. То есть тот, кто отвечает на божественный призыв согласием и получает предлагаемое ему, он спасается. И Бог, который нелицеприятен, поставил всех нас в одинаково равное положение по этому вопросу. Следовательно, погибающие в вечном огне народы не смогут сказать, что не слышали божественного призыва и потому не ответили на него. Грех, как я часто говорю, суицидален, и в нем уже заложены семена саморазрушения личности. Следовательно, добровольно идущий путем греха и есть тот, который сам себе не дал, а правильнее сказать, у самого себя и похитил спасение. О чем и свидетельствует святой Иероним словами: «Царство небесное находится во власти не дающего, то есть Бога, а получающего, то есть человека, наделенного свободной волей, ибо у Бога нет лицеприятия». Конец цитаты. А оканчивая этот стих, надо заметить, что этот вопрос, кому дать в Царстве Небесном стоять справа от Христа, кому слева, хотя его исследовали апостолы, и Сын Божий говорил, что это уготовано Отцом Небесным, кому быть справа и слева, мы с иконографической точностью устанавливаем, что в Царстве Иисуса Христа справа от Него предстоит Божья Матерь, и с иконографической точностью устанавливаем, что слева стоит Иоанн Креститель. Значит, они и есть те избранники Отца Небесного, который определил, кто в Царстве Вечности будет предстоять одесную, а кто ошую от престола Сына Божия. И мы читаем далее. «Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев». Евангелие от Матфея, 20 глава, 24 стих. Блаженный Феофилак пишет: «Когда 10 учеников увидели, что двое получили от Христа упрек, то и они стали негодовать, и этим обнаружили, что и они стремятся к такой же чести». Конец цитаты. То есть многие стремятся в тени чужих грехов скрыть свои собственные грехи. Я повторю эту фразу. Многие стремятся в тени чужих грехов скрыть свои собственные грехи и таким образом обнаруживают и свою собственную порочность, так что порою грешник одним видом своим более свидетельствует о своих тайных грехах, чем нежели сотня свидетелей. Блаженный Иероним, вскрывая причину негодования других апостолов на сыновей Завидеевых, пишет: 10 апостолов не стали негодовать на мать сынов Завидеевых и не относили к дерзости просящей женщины ее прошения, но на сыновей ее, потому что эти, не зная меры сил своих, воспламенились неумеренную жаждою к славе. Конец цитаты. Итак, мы видим, что избранники Христа были подвержены многим страстям и искушениям в деле исцеления их недостатков и духовных недугов. Они занимались исправлением всю свою жизнь. И как последнюю эпитимию от Бога они приняли и саму свою мученическую кончину, ведь все, кроме Иоанна Богослова и Иуды Искариота, приняли мученическую смерть от язычников и иудеев. Дьявол особенно усердно стремится наталкивать верующих друг на друга, как здесь мы видим, 10 против 2, а двое как бы против 10. Авва Никита рассказывал: 2 брата, желая жить вместе, поселились в одной келье. Один из них так рассуждал сам собою: «Буду делать только то, что угодно моему брату». Равный другой говорил: «Буду исполнять волю моего брата». Они жили много лет в любви. Враг, увидя это, захотел разлучить их. Он пришел, встал у дверей и одному представился голубицей, а другому — вороной. Один из братьев сказал: «Видишь ли этого голубя?» «Это ворона», — отвечал другой, и начали они спорить между собой. Один говорит то, другой — другое. Наконец они подрались к полной радости врага и разошлись. Спустя 3 дня они пришли в себя, попросили друг у друга прощения, сказали один другому, чем каждому из них представлялась виденная птица, и узнали в этом искушение врага. После этого они жили уже неразлучно до самой смерти. И далее мы читаем: «Иисус же, подозвав их, сказал: „Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою“». Евангелие от Матфея, 20 глава, 25-26 стих. Словами «между вами», сказанными 2 раза подряд, Христос показывает, что стремление к первенству было присуще не только сыновьям Завидеевым, Иакову и Иоанну, но и прочим апостолам. Златоуст, предвидя великое смущение для верующих от такого поведения апостолов, пишет: «Впрочем, никто не должен смущаться, видя апостолов так несовершенными. Ведь крест еще не совершился, благодать Духа им еще не была дана. Если же хочешь познать добродетели их, то смотри на их последующую жизнь», то есть после того, как они приняли Духа Святаго в день Пятидесятницы, «и увидишь, что они были выше всех страстей». Конец цитаты. Далее Златоуст пишет: «Впрочем, теперь Господь вразумляет учеников не так, как прежде. Прежде он выводил на середину детей и повелевал ученикам подражать их простоте и смирению, а теперь в обличение их выставляет более резкое противоположение, говоря: „Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет всем слугою“. Этими словами он показывает, что желать первенства свойственно только язычникам. Действительно, страсть эта слишком насильственна, она постоянно удручает и великих людей, потому требовало и сильнейшего отражения, потому-то и он поражает их в самой глубине сердечной, стыдя надмевающийся дух их сравнением с язычниками». Конец цитаты. Да, братья и сестры, это проблема. Ведь в то время князьями, господствующими над евреями, кто были? Язычники, римляне, тот же Понтий Пилат. И Христос, сказав это, сравнил их с язычниками. Это проблема. И, как видим, не только иудеев, но и христиан. Об одном из таких гордецов апостол Иоанн позже скажет: «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви возлюбленные. Не подражайте злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога». Это третье послание Иоанна, 1 глава, с 9 по 11 стих. Таких диатрефов и в наше время хватает, которые любят господствовать и превозноситься над народом Божьим, запрещают и изгоняют из церкви. Таковым давно бы надо понять, что они рядом с церковной оградой не стояли. Сказано: «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно, не по принуждению, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». 1 Петра, 5 глава, 2-3 стих. Да, именно гнусной корости ради некоторые и ищут для себя власти над народом Божиим, но, как мы прочитали у апостола Иоанна, таковой не видел Бога. Три путешественника однажды на дороге нашли драгоценность. Надлежало разделить ее поровну между всеми. Находка была так велика, что часть каждого была бы весьма значительной. Но дьявол тотчас явился со своими спутниками, духами зависти, коварства и жадности. Полюбовавшиеся своей находкой, путешественники сели отдохнуть, чтобы подкрепить себя пищей. Но каждый думал не о пище, а о том, как бы одному завладеть сокровищем. Нужно было кому-нибудь из них сходить в ближайший город, чтобы купить припасов. Один отправился. Двое оставшихся на месте договорились убить третьего, когда тот вернется, чтобы разделить между собой его часть. Между тем, отправившийся за припасами, решил отравить их ядом, чтобы по смерти обоих товарищей богатство осталось ему одному. Когда он вернулся, то немедленно был убит своими спутниками, а они, в свою очередь, поев принесенную им пищу, оба умерли. Драгоценная находка осталась на месте ждать других безумцев или более достойных людей. И далее мы читаем: «И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Евангелие от Матфея, 20 глава, 27 стих. Ефимий Зигабен так истолковал данный стих. И так говорит: «Властвовать над другими свойственно язычникам. Я же полагаю вам закон приобретать первенство служением и подчинением другим». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, христианин и тем более христианский пастырь – это человек для других людей, не вещь, замкнутая сама на себя, а раб и слуга для окружающих. Преподобному Григорию Синаиту было назначено служение на кухне. Более 3 лет он трудился на этом тяжелом послушании. Кто может достойно восхвалить его чрезвычайное смирение, рассказывается в Афонском Патерике. Он всегда думал, что служит не человеком, а ангелом, и место службы своей почитал Божьим святилищем и алтарем. И далее мы читаем: «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 стих. Святитель Иоанн Златоуст так истолковал этот стих. Как бы так сказал: «Я не остановился на том только, чтобы послужить вам, но и душу свою отдал в искупление, и за кого же? За врагов. Ты, если смиряешься, смиряешься для самого себя, а я смирился для тебя. Итак, не опасайся потерять честь свою через это. Сколько бы ты ни смирялся, никогда не можешь смириться столько, сколько смирился владыка твой. Однако это уничижение его сделалось возвышением для всех и открыло славу его. Прежде, нежели он, божественный Логос, соделался человеком, известен был одним ангелом, а когда стал человеком и был распят, тогда не уменьшил ту славу, которую имел, но и приобрел новую, будучи познан вселенную. Не бойся же потерять честь свою от того, что ты смиряешься. Смирением более возвысится и распространится слава твоя. Оно, смирение, есть дверь к царствию. Зачем же идти в противоположную дверь? Зачем вооружаться против самих себя? Если мы захотим казаться великими, не сделаемся великими, но будем бесчестнее всех человеков на земле. Конец цитаты. Итак, истинный пастырь и подлинный пример для всех верующих остается Господь наш Иисус Христос. Сказано: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Послание к Филиппийцам, 2 глава, 6 по 8 стих. Эти слова апостола Павла показывают нам степень самоуничижения Сына Божия. Он приходит в этот мир, приняв образ раба, и у пророка Исаии сказано: «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Пророк Исаия, 53 глава, 2 по 5 стих. Мне представляется, братья и сестры, что многие из нас не спешат подражать Христу именно потому, что выстроили в своем сознании неправильную иерархию ценностей. Что должно стоять на первом, а что на втором, на третьем месте? Сказано: что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Евангелие от Луки, 9 глава, 25-26 стих. Постыдиться Христа и Его слов означает не стремиться подражать Христу и игнорировать Его святое Евангелие. И это дурная иерархия ценностей, могущая лишить нас красот рая сладости. Однажды, рассказывал инок Афанасий, мне пришла мысль, что ожидает в будущей жизни трудящихся здесь ради своего спасения. С этой мыслью я почувствовал себя как бы в восторге, и некто пришел ко мне и, сказав «ступай за мною», привел меня в какое-то чудное, исполненное света место и поставил при столь чудных дверях, что красоту их передать невозможно. И слышал я, что множество людей за дверями непрестанно славят Бога. Подлинно, братья, чудная, несглаголенная жизнь в Царстве Небесном. Праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Там для них мир и радость во Святом Духе. Там служат они Господу и зрят лицо Его. И ночи нет там, и не имеют там нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь освещает их. Там, наконец, такие блага и такие радости, о которых мы и помыслить не можем. Когда мы стали стучать в двери с целью войти в них, изнутри некто спросил нас, чего вы хотите? Путеводитель отвечал, мы хотим пройти через двери. Голос же внутри сказал, никто, пребывающий в лености, не входит сюда. Но если хотите войти, ступайте назад и подвязайтесь, нисколько не помышляя о благах суетного мира. Итак, братья и сестры, леность, как отказ от доброделания, делает нас духовно нищими. Сказано, немного поспишь, немножко подремлешь, немножко, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Книга Притч, 6 глава, 10-11 стих. Разбойник – это дьявол, который, увидев наше обнищание в добре или, хуже того, пребывание в чувственном богатстве, поспешит и разграбить у нас и последнее доброе, что осталось в нашей ленивой душе. А полное обнищание в духовном – это ад, где пустота, вакуум раздирает любое бытие, ибо Бог не творил ад. И, будучи нетварным бытием, он, ад, раздирает любую тварную сущность, которая в нем оказывается. О Боге сказано, ибо мы им живем, движемся и существуем. Книга Деяний 17:28. А так как ад – это существование без Бога, то такое существование в Библии не называется жизнью, но называется смертью. Сказано, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Послание к Римлянам 6:23. То есть рай – вечная жизнь, а ад – вечная смерть. Даже один час в аду причиняет душе жесточайшие муки и страдания. В отечнике Игнатия Брянчанинова мы находим такие слова. Во внутренней пустыне жил некий старец, удручавший себя в течение многих лет воздержанием и всеми духовными подвигами. Пришли к нему некие братья и, удивившись его житию, спросили, «Отец, как ты переносишь это сухое, бесплодное и неудобное место?» Старец отвечал им, «Весь труд этого времени, которое живу здесь, не может сравниться с одним часом вечных мук гиены. Подобает нам в краткое время этой жизни подчиниться труду и изнемождить страсти нашего тела, чтобы обрести некончающееся успокоение в будущей и вечной жизни». В Лавсаике мы находим такие слова. Антоний Великий рассказывал нам следующее. «Целый год молился я, чтобы мне были показаны места праведных и грешных, и вот увидел я огромного черного великана, который поднимался до облаков и доставал руками до неба. Под ним было озеро величиною с моря. Потом увидел я человеческие души, они летели, как птицы, те, которые пролетали через руки и голову великана, были охраняемы ангелами, а те, которых он ударял своими руками, падали в озеро. Дошел до меня голос, те, которых ты видишь, перелетающими через голову и руки великана, это души праведников». Ангелы охраняют их в раю, а те, которых черный великан ударяет руками, погружаются в ад, потому что увлеклись пожеланиями плоти и предались памятозлобию. Итак, братья и сестры, избирая жизнь по Евангелию, мы уже в этой жизни обретаем свободу от власти дьявола, смерти и греха. И ощущаем благоухание Эдема, сладости, и, напротив, избирая для себя путь греха, мы уже в этой жизни ощущаем смрад ада, ибо любой грех, как известно, смердит.
сказано: «Вы свидетели перед вами, призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему». Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь Бог с клятвою обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову дать им. Второзаконие, 30 глава, 19-20 стих. Итак, братья и сестры, сегодняшняя беседа началась со слов: «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им». Господь Иисус восходил из Иерихона, проклятого города, в Иерусалим, благословенный город. По дороге он собеседует с апостолами. Иными словами, в каждом своем наставлении Господь предлагает нам отвергнуть проклятие и избрать благословение. Что мы изберем, Иерусалим или Иерихон? Пусть каждый сам ответит на этот вопрос. Подведем итог. Мы говорили сегодня о том, что Сын Божий шел на место своего предстоящего страдания. И местом этим должна была стать 400-тысячная столица Иудеи Иерусалим, что сразу разительно выступает контрастом с иными местами, маленькими галилейскими городками и рыбацкими деревушками прибрежной зоны озера Кеннерет, Геннесарет, ставшими радостными свидетелями года славы Христа, года счастья Бога-человека. И сегодня где счастлив Господь наш? Неужели среди дворцов членов Синедриона на Садукее-Рублевском шоссе или же в мертвой пустыне заброшенных сел Тверской, Рязанской, Тульской области? Пусть каждый из вас через свое сердце даст ответ. Ужасная проблема звериного желания быть первым, властвовать над людьми, унижать, глумиться над теми, кто умнее тебя, физически сильнее, духовно целостнее и талантливее. Откроем ли мы для себя чего-нибудь нового, когда, выйдя на улицу, скажем так, не на нашу улицу, а, предположим, на Кутузовский, вновь столкнемся со слугами князя тьмы, мчащимися на бесовских колесницах Порше и Бентли в свои многоэтажные дьявольские чертоги. Их душа черна, подобно нефтяным фонтанам из скважин, украденных им у народа. Им необычайно трудно понять слово того, перед кем они скоро предстанут на последнем суде. Первая плоскость суждения в деле служения ближним – социальная. Да, языческие правители правят народами, но приблизилось Царствие Небесное. Все, Господь Бог наш на земле, а посему и переоцениваются критерии понятия власти. Понятие власти. Только кроткие и смиренные достойны наследовать землю. Они истинные цари и настоящего, и будущего. Это суть третьей заповеди блаженств на горной проповеди Христа. Доминирование лжекнеськов иллюзорно, и еще в этой жизни многим придется ответить перед Всевышним. Второе понимание изученных строк – основа апостольского кодекса чести. Полное переосмысление позиции первенства. Первенство для того, чтобы служить людям. Стать первым – значит стать рабом. Только самопожертвование во всем и везде. Вот он, нелегкий пасторский труд. И чем выше ты по иерархической лестнице священства, тем больше ты отдаешь себя людям, тем больше ты им слуга. Также необходимо согласиться со святыми отцами, безусловно, душа властолюбца в руках дьявола. Борьба же за падшую душу – долг каждого последователя Христова. Какие мы выводы можем сделать для себя из стихов Писания, которые мы сегодня изучали?
Уместно ли всегда молчать, прятаться, как улитка, в свою уютную квартирку, когда настойчиво попираются права христиан или лукавый пытается поссорить, натолкнуть их одних на других? Когда православных священников расстреливают у алтаря и заминают это дело? Когда всякие партийные блоки правители перепродают Москву огорянам? Нет, не тому нас учит благовествование Христово, не такой жизни во лжи, ибо, как говорил святитель Гермоген, молчанием предается Бог. Но мы всегда надеемся на чудо, то, что далее совершает Иисус, страдание, крест и воскресение, и все это ради человек и их спасения. Ради этих человек и пришел Господь, и пусть каждый из вас спросит себя, способны мы поступить подобно? Не забываем ли мы друзей, попавших в беду, обнищавших, заболевших, спившихся? Способны ли мы протянуть им руку помощи, в конце концов, на миг остановиться в деловой беготне и поговорить, утешить, а главное, не мнить в тот момент, что вы оказались на различных ступенях социальной лестницы? Неужели вы думаете, что на том, на будущем великом суде вашим оправданием будет экономический кризис? Спаси вас, Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.